«Вам только Мерин нужен. Это все одна лишь жадность. Сейчас я вас всех прокляну».
«Прости! Кланяемся, благословенные!
Не касайся покрова!
Уезжайте же! В город! Езжайте!»
Апсалар заколебалась. На миг даже скрипачу показалось, что она их все-таки сейчас проклянет. Но девушка отвернулась от араков. «Веди нас, Грал», — сказала она. Под встревоженными, перепуганными взглядами кочевников трое спутников взобрались в седло. Тот арак, что прежде говорил с ними, снова подошел к саперу.
«Задержись только на ночь, а затем скачи быстро, Грал. Твои родичи наверняка отправятся в погоню».
«Скажи им», — проговорил скрипач, «что коня я получил в честном бою. Так им скажи».
Арак нахмурился.
«А они знают, о чем речь?»
«Какой клан?»
«Себарки».
Сапер покачал головой.
«Тогда они погонятся за тобой просто ради удовольствия. Но я передам им твои слова. Этот конь и вправду стоит того, чтобы за него убить».
Скрипач вспомнил пьяного Грала, у которого купил Мерина в Эрлитане, за 3 джакаты. Кочевники, которые переселились в города, потеряли многое.
«Будете пить мое пиво сегодня, Арак?»
«Будем, пока не прибудут Гралы. Езжай!»
Спутники выехали на дорогу и уже приблизились к северным воротам к Денисбана, когда Апсалар заговорила.
«У нас неприятности, верно?»
«Это тебе инстинкты подсказывают, девочка?»
Апсалар скорчила гримасу.
«Ну да»,
— вздохнул скрипач.
«Неприятности. Ох, и зря я назвался изгоем. Теперь-то, учитывая, как ты с ними обошлась, думаю, хватило бы просто пригрозить им проклятием».
«Возможно».
Крокус откашлялся.
«Мы что, действительно поедем смотреть на казни, скрип?»
Сапер покачал головой.
«Вот уж нет. Поедем прямо через город, если сможем».
Он покосился на Апсалар.
«Только норов попридержи, девочка. Еще одно такое выступление, и жители тебя на золотые носилки посадят, да на собственных плечах из города понесут».
В ответ она только криво улыбнулась.
«Скрип, старик, не вздумай влюбляться в эту женщину, иначе станешь чуть меньше заботиться о жизни парня. Да потом еще и скажешь, мол, судьба такая, не повезло».
Кровь окрасила истертые камни мостовой под северными воротами, а под стенами арки валялись изломанные и растоптанные деревянные игрушки. Поблизости звучали предсмертные крики детей.
«Это невозможно», —
пробормотал побледневший Крокус. Он ехал рядом со скрипачом, а Апсалар держалась сразу за ними. На дальнем конце улицы мелькали фигуры мародеров и вооруженных людей, но сами ворота в город, как ни странно, никто не охранял. Все заволакивало пелена дыма, повсюду зияли черные окна и двери выгоревших лавок и домов торговцев. Спутники ехали среди обломков догорающей мебели, разбитых горшков и прочей посуды, тел, замерших в позах насильственной смерти. Предсмертные крики детей справа наконец прекратились, но вдали, в самом сердце Кданисбана, продолжали звучать отчаянные вопли. Вдруг из переулка почти под ноги лошадям вылетела фигура. Девочка, голая и покрытая синяками. Она бежала так, словно не замечала спутников, а потом нырнула под разбитую повозку в шагах в 15 от скрипача и остальных. Вслед за ней появились 6 вооруженных мужчин. Оружие у них было разнородное, доспехов никто не носил. На потрепанных телабах чернели потеки запекшейся крови. Один заговорил.
«Эй, Грал, девчонку видел? Мы с ней еще не закончили!»
Прежде чем скрипач успел ответить, другой ухмыльнулся и указал на повозку. Под ней явно виднелись колени и ступни девочки.
«Мизланка?» — спросил скрипач.
Главарь пожал плечами.
«А кто же еще? Не бойся, Грал, мы поделимся!»
Сапер услышал, как Апсалар испустила тихий, долгий вздох. Он чуть откинулся в седле. Группа разделилась, чтобы обойти скрипача, Крокуса и Апсалар. Сапер небрежно склонился в сторону ближайшего мужчины и вонзил острие своего длинного ножа ему в основание черепа. Гральский мерин крутнулся под скрипачом и легнул обеими задними ногами так, что проломил копытами грудь другого человека и отбросил тело далеко в сторону. Скрипач натянул поводья, а затем ударил пятками коню в бока. Тот метнулся вперед и подмял не в меру щедрого главаря. Из-под тяжелых копыт Мерина послышался треск костей и тошнотворный звук раскалывающегося черепа. Скрипач повернулся в седле, чтобы найти оставшихся троих. Двое мужчин корчились от невыносимой боли рядом с Апсалар, которая спокойно сидела в седле, сжимая в затянутых в перчатки руках по широкому ножу кефре. Крокус спешился и теперь присел рядом с последним телом, чтобы вынуть метательный нож из окровавленного горла жертвы. Все трое обернулись, услышав треск глиняных черепков, и увидели, что девочка выбралась из-под повозки, поднялась на ноги, а затем стрелой метнулась в тень переулка и скрылась из виду. Затем из подарки северных ворот послышался топот копыт.
«Скачите вперед!» — рявкнул скрипач.
Крокус запрыгнул на спину своему коню. Апсалар убрала клинки в ножны и коротко кивнула саперу, собирая поводья.
«Через город, к южным воротам!»
Скрипач проводил взглядом уходящих галопом лошадей, затем соскользнул со спины Мерина и подошел к тем двоим, которых ранила Апсалар.
«Ага»,
— выдохнул он, когда подошел ближе и увидел, что обоим девушка вспорола пах.
«Вот эту девчонку я знаю».
В город въехал отряд всадников. Все они повязали наискосок через грудь охряные кушаки поверх кольчуг. Командир уже открыл было рот, чтобы заговорить, но скрипач успел первым.
«Неужто всякой дочери грозит опасность в этом семипроклятом городе? Она вовсе не малозанка была, клянусь предками. Такой у вас апокалипсис? Тогда я помолюсь, чтоб ямы со змеями ждали вас всех в семи преисподних».
Командир нахмурился.
«Грал, ты утверждаешь, что эти люди были насильниками?»
«Мизланские потаскухи получают, что заслужили. Но та девчонка была никакая не мизланка».
«И ты убил их, всех шестерых?»
«Да».
«А кто были другие два всадника с тобой?»
«Паломники, которых я поклялся защищать».
«И вот они поехали в сердце города, а ты остался тут».
Скрипач нахмурился. Командир поглядел на жертв.
«Двое еще живы».
«Да, будут они прокляты еще сотни тысяч вздохов, прежде чем Хут их загробастает».
Командир оперся на луку седла и немного помолчал.
«Догоняй своих паломников, Грал. Им нужна твоя защита».
С ворчанием скрипач снова сел в седло.
«Кто теперь правит в Гданесбане?»
«Никто. Армия апокалипсиса удерживает только два квартала. Остальные возьмем к утру».
Скрипач развернул коня, ударил пятками в бока и пустил легким галопом. Отряд за ним не последовал. Сапер выругался себе под нос. Командир был прав. Нельзя было посылать Крокуса и Апсалар в город одних. Повезло еще, что это выглядело типично по-гральски. Не мог же настоящий Грал упустить возможность похвастаться перед всадниками, разразиться проклятиями и лишний раз продемонстрировать неприступную гордыню кочевника. Но это же выглядело наплевательски по отношению к клятве защищать паломников. В глазах командира скрипач заметил легкое презрение. В общем, он повел себя немного слишком по-гральски. Если бы не пугающие дарования Апсалар, эти двое сейчас были бы в серьезной опасности. Сапер поскакал в город и с некоторым запозданием заметил, что Мерин слушается каждого его движения. Конь, конечно, знал, что скрипач не играл, но, судя по всему, решил, будто ведет он себя вполне подобающе, так что можно и проявить немного уважения. И это, подумал скрипач, единственная сегодняшняя победа. На центральной площади Гданесбана разразилась бойня. Скрипач догнал своих спутников, когда они еще только пустили лошадей шагом, оглядывая чудовищную картину. На стук копыт оба обернулись, и скрипач смог только кивнуть, увидев облегчение на лицах, когда они его узнали. На краю площади замешкался даже гральский Мерин. Тел на каменной мостовой было несколько сотен. В основном старики, старухи да дети. Всех зверски порубили на куски или в некоторых случаях сожгли заживо. Вонь разогретой на солнце крови, желчи и паленой плоти густым облаком окутывала площадь. Скрипач сглотнул, чтобы подавить отвращение, и откашлялся.
«За этой площадью», — проговорил он, — «никто даже не притворяется, будто что-то контролирует».
Крокус обвел сцену дрожащей рукой.
«Это все малозанцы?»
«Да, парень».
«Во время завоевания малозанцы также поступали с местными?»
Ты к тому, что это только воздаяние?»
Апсалар заговорила, и в ее голосе прозвучало почти личное чувство.
«Император воевал с армиями, а не с мирными жителями».
«Если не считать Арена»,
— язвительно вставил скрипач, припомнив собственные слова, обращенные к Таннойскому духовицу.
«Когда в городе поднялись тланы массы...»
«Не по приказу Келланведа», — возразила она. «Кто направил тланы массов в Арен? Я тебе скажу. Стерва, глава когтей, женщина, которая выбрала себе новое имя».
«Лосин», —
скрипач удивленно поглядел на девушку.
«Такого утверждения я прежде не слышал, Апсалар. Не было никаких письменных приказов. Не нашли, во всяком случае».
«Нужно было ее убить прямо там и тогда», — пробормотала Апсалар.
Скрипач ошеломленно посмотрел на Крокуса. Даруджиец только покачал головой.
«Апсалар», — медленно сказал сапер, — «ты же была ребенком, когда Арен восстал, а затем пал перед тланы массами».
«Я знаю», — ответила девушка. «Но эти воспоминания такие ясные. Меня послали в Арен увидеть бойню. Выяснить, что случилось, мы ругались со стервой. Никого больше не было в той комнате, только стерва и... и я».
Спутники добрались до противоположного конца площади. Скрипач придержал коня и долго молча смотрел на Апсалар. Крокус сказал:
«Тебя одержал узел, покровитель убийц, но эти воспоминания принадлежат
Тансору».
Скрипач вдруг понял, что это правда.
«У узла есть и другое имя — Котильон. Худо в дух, это ведь так очевидно. Никто даже не усомнился, что произошло убийство. Обоих, Тансора и Императора, убили Лосиин и ее преданные старшие когти. Что Лосиин сделал с телами, никто не знает».
«Значит, Тансор остался жив», — нахмурившись, проговорил Крокус. «И взошел. Стал богом-покровителем на пути тени.